Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, так уж сложилось, что вся прошлая неделя у нас прошла под знаком Украинской Православной Церкви, на которую свалилось принятие Радой закона о ее запрете в первом чтении, а кроме всего прочего еще такое довольно странное, но очень знаковое событие произошло 19 числа. В Киеве состоялась такая традиционная встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с премьер-министром, и Украинская Православная Церковь является одним из учредителей этого объединения. И первый раз за всю историю его существования ее не пригласили. То есть процесс идет. И не очень понятно, он идет как-то очень спорадически. Вот создается некий очень скандальный, шумный информационный повод. Потом на какое-то время информационная повестка затихает, идет какое-то вот, варится какой-то суп в кастрюле. Что-то происходит внутри, что не видно нам. Потом опять какой-то час X настает, следующий взрыв информационный. Потом опять все как-то уходит под спут. Опять что происходит с Украинской Православной Церковью?
Действительно, ситуация требует разъяснения, поскольку вот заголовки о принятии в первом чтении закона, который, вот, как вы и сказали, был назван в наших медиа, ну, не только в наших, конечно, законом о запрете Украинской Православной Церкви, они могут трактоваться и как некое медийное искажение ситуации, и как, вот, так сказать, зрение в корень, да, потому что, конечно, закон так не называется, да, и здесь просто мне бы хотелось, поскольку наш слушатель — человек вдумчивый и въедливый, в самом хорошем смысле этого слова, то я хотел бы здесь пояснить некоторые вещи. Дело в том, что в Украинской Православной Церкви нет единого юридического лица. Поэтому вот одномоментно в правовом поле запретить существование такой организации, как Украинская Православная Церковь, невозможно. И закон, конечно же, он называется не так, он называется намного более красиво, в кавычках, да, и связан с невозможностью существования в правовом поле Украины организаций, которые связаны там с государством-агрессором, террористом, или как еще они там напридумывали нас называть. Да. Поэтому предполагается, и это согласие большинства экспертов, что если этот закон все-таки будет принят, понятно, что будет там второе чтение, третье чтение, какие-то, видимо, поправки, то вот, ну, по крайней мере, в текущем виде, в том виде, в котором он существует сейчас, он откроет довольно широкие возможности для власти украинской на разных уровнях закрывать юридические лица Украинской Православной Церкви, приходы и епархии. Понятно, что это вряд ли это произойдет в час X одномоментно, да, с одной стороны, с другой стороны, это уже происходит, и мы с вами об этом говорили, да, в том числе и в этой студии, о том, что где-то просто волею местной власти и приходы закрываются, и епархии именно вот по решению властей, именно как юридические организации, да, как юридические лица. Вот. Я это говорю не в том смысле, что закон не такой плохой, как пытается показать. Нет, закон чудовищный, конечно. Это дискриминационный закон, это закон, который попирает вот с нашей точки зрения, не только с нашей, вы помните, было разъяснение правовой службы Украинской Православной Церкви, попирает какие-то базовые Украины же продекларированные конституционные права человека, да, и их закон, их основным законом. Вот, но просто, так сказать, точности ради говорю о том, что он и называется немножко иначе, и как это будет происходить, не дай бог, да, или вот, или, скажем, скорее всего, потому что, как бы мы ни пытались на это повлиять, вы знаете, что в результате принятия в первом чтении Святейший Патриарх в очередной раз обратился к представителям международных правозащитных организаций, религиозным лидерам, предстоятелем поместных православных церквей в очередной раз, не первый, не второй уже, с просьбой и с требованием обратить внимание на это, не допустить этой ситуации. Могу сказать, что, конечно, Святейший очень близко к сердцу все это принимает, очень переживает, молится об этом. Но вот я просто лично обсуждал с ним именно в день, когда это произошло, и могу сказать, что, конечно, предстоятель чрезвычайно обеспокоен всей этой ситуацией и продолжает пытаться достучаться до людей, прекрасно понимая, что вот и помня, что первое, второе обращение остались без, практически без ответа, да, почти не было никакой реакции адресатов, но тем не менее мы продолжаем это делать, и патриарх настроен, он не собирается, так сказать, останавливаться там, и говорить, ну, там, сказать, ну ладно, не будем ничего делать. Нет, конечно, это все не так. Ну вот, к сожалению, вот такая ситуация. Сколько, может быть, забегая вперед и предвосхищая вопрос ваш возможный, сколько это продлится, мы не знаем. Я вот встречал экспертную оценку, что это может на месяц растянуться. Но это все отчасти такое гадание на кофейной гуще, потому что как там парламентарии будут работать, если можно это слово здесь применить, кто его знает.
Но Святейший не собирается останавливаться, и парламентарии украинские не собираются останавливаться. Вот порадовали на днях новой законодательной инициативой о введении общегосударственного праздника Благодарения Богу. Mm-hmm. День Благодарения Богу. То есть что происходит там на Украине с, вообще с религиозной составляющей жизни? Каждый раз какие-то новости вот видишь и останавливаешься в недоумении, потому что дальше что? Дальше пример Великой Французской революции. Ну, то есть совершенно я пытаюсь представить себе, как вот эти люди, которые управляют, ну, так или иначе, влияют на то, как происходит жизнь в украинском государстве, как они себе представляют религиозную составляющую этой жизни, если у них приходят в голову такие свежие и оригинальные мысли.
Ну, вы знаете, во мне тут, конечно, непроизвольно просыпается дисквалифицировавшийся американист, потому что День Благодарения, конечно, в моем воспаленном мозгу вызывает только одну ассоциацию.
Они не против и его тоже
с американской культурой, и тут уж, простите за такое, может быть, смысловое и стилистическое снижение. Там славен он в американском быту, конечно, огромной индейкой, которая запекается. Видимо, в украинском варианте это будет какой-то гусь.
Поросенок.
Да. Но если серьезно говорить, то, конечно, это попытка... Знаете, вот я не очень люблю выражение «культурный код» в том смысле, что его так часто сегодня используют, и так много в него вкладывают, чуть ли не обуславливая его какой-то генетикой, да, что немножко так наивно с точки зрения науки генетической, но при этом это сложно назвать иначе, чем попытка вот перепрошивки, да, вот того, что сегодня мы нередко именуем культурным кодом. Да. И это доходит до абсурда, потому что даже в логике того, что ну давайте мы как-то вот окончательно разойдемся с Россией, с русской культурой и прочим, это приобретает все более и более абсурдные формы. Да? Я не знаю, что следующее будет. Ну, может быть, не знаю, там завоз крокодилов какой-то, еще что-то. Ну, что радикально должно, так сказать, растождествить местную культуру, да, вот с, собственно, обрубить окончательно корни и ее истоки. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот это все чаще приходит на ум.
Вам не кажется, что украинский истеблишмент раздражает не русская православная церковь, а в принципе христианская церковь? Потому что можно было бы обратиться тогда к реалиям католической, польской церкви. Пожалуйста, не нравится тебе русский извод православия, вот у тебя рядом. И исторически это каким-то образом можно объяснить. Но и это же тоже не вызывает никаких эмоций.
С учетом того, что греко-католики активно присутствуют, конечно, я бы не сбрасывал со счетов, но я с вами согласен, и, собственно, мы как-то уже говорили, вот тот курс, который взят сегодня украинской властью, он, ну, помимо того, что он, на мой взгляд, в конечном итоге все равно самоубийственен, даже вот вне контекста военной операции, военных действий, он, конечно, антирелигиозный по существу. То есть вот складывается впечатление такое, что это курс на разрушение вот религиозной составляющей жизни как таковой, что, в общем, даже вот с прагматической точки зрения сегодняшнего дня совершенно нелогично, потому что мы-то как раз в мире вот с конца прошлого века, по большому счету, наблюдаем процессы возвращения религии, непростого такого возвращения, да, а тут попытка какого-то вытеснения, причем действительно вот какими-то, ну, с помощью событий, которые не вписываются в какую-то единую логику. И вот если пытаться все-таки хоть как-то ее обозначить, то кроме того, что это логика на уничтожение какой-то здоровой религиозности, вот ничто больше вот эти разные действия не объединяет. Их очень сложно вписать, как-то, ну, вот, построить, да, на одну дорожку поставить. Вот, мне так представляется.
А с учетом сложившейся ситуации у вас, как у главы синодального отдела, то есть церковного министерства, у ваших коллег по синодальной работе, есть контакты с украинской стороной, с Украинской православной церковью, учитывая то, что мы знаем, что затруднено общение, и, может быть, просто так уже не позвонишь, вот вы же наверняка получаете информацию, ну, как не только из того, что мы телеграм-канал читаем, а вы же работаете с ней. Что с той стороны, ну, вот, доносится там, как люди это переживают в Украинской православной церкви с тем, с кем вам, если удается общаться?
Ну, по понятным причинам я очень скупо здесь могу сказать о моих контактах. Конечно, они есть, и я могу сказать, что из того, что я знаю и вижу, и с кем общаюсь, конечно, очень многие наши братья на Украине, они сохраняют верность церкви, и для них понятие единства церкви не является каким-то пустым звуком. Они это ясно осознают, глубоко переживают и прилагают все усилия, которые возможны в текущей ситуации, чтобы это единство сохранить, рискуя при этом очень многим, да, скажем так, общо. Вот. Ну, вот если так совсем кратко, наверное, это так. Но, конечно, официальной коммуникации практически нет сегодня и, в общем, по вполне понятным причинам, ну, достаточно давно, то есть это не ситуация там сегодняшнего дня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
На самом деле, конечно, все это очень печально и, главное, совершенно нелогично, потому что, казалось бы, в такие времена, когда начинаются достаточно жесткие испытания, такие как войны и какие-то военные столкновения, казалось бы, наоборот, люди, во-первых, нуждаются в каких-то незыблемых якорях, которые в этом бурном море удержат тебя, а во-вторых, просто чувство самосохранения, что ли, толкает навстречу друг другу. Вот посмотрите, начались военные действия на Ближнем Востоке, и Антиохийский патриархат восстановил общение с Иерусалимской церковью. Причем они так и написали вот в сообщении Синода, что поскольку нынешние обстоятельства требуют усиления молитвы и сотрудничества, Священный Синод принял решение восстановить прерванное церковное общение с Иерусалимским патриархатом. То есть нормальная человеческая реакция объединяет. Единицы пока плохо, потом разберемся со старыми спорами. А тут как-то все наоборот.
Ну, вот именно эта тема единства звучала и вчера на встрече президента с лидерами традиционных религий России, да, и, естественно, не могли обойти стороной тему происходящего на Ближнем Востоке и того, что вот перед лицом этих вызовов и попыток разорвать просто и уничтожить какое-то религиозное равновесие, да, Россия продолжает здесь демонстрировать, ну, какой-то очень правильное понимание и практику межрелигиозной жизни просто совместной, да, вот, поэтому, конечно, несмотря на то, что я представляю, вот под каким давлением сейчас вот находится и российская власть в связи с происходящим в международном плане, вот, да и, собственно, наши представители традиционных религий, мы все, да, в связи с тем давлением общемировым, которая есть с некоторых сторон. Поэтому, конечно, это вот то, о чем вы сказали, это, мне кажется, важнейший тезис, и очень важно это понимать, тем более, что миротворческая роль религии, она как-то, ну, настолько очевидна, да, что даже странно, когда это пытаются использовать. Точнее, не странно, понятно, почему это пытаются использовать, но слава богу, что вот нам удается сохранять верность, вот действительно, в нашем случае верность Евангелию.
Владимир Романович, вот прошел фестиваль «Вера и слово», много там всего было, вы выступали.
Нам
точно рассказали, что вы выступали.
Было дело, да. Был грех. Да.
Как у вас впечатление о тех, кто собрался?
Я, знаете, пауза связана с тем, что я пытаюсь как-то обойтись без общих фраз. Давайте начну с того, что я встретил некоторую критику некоторых событий, которые у нас были. Опять же, пытаюсь уйти от ненавистного мне слова «мероприятие». И могу сказать, что отчасти я с ней согласен, потому что вот она касалась в том числе и одной из пленарных секций, в которой я принимал участие, и где были представители государственной власти. Наверное, мы не вполне, может быть, точно сориентировали коллег, там правительства, из министерств, из Государственной Думы, на ожидания аудитории, поэтому некоторая часть аудитории, она... Ей показалось, и вот это вот прозвучало в качестве критических оценок, что это было, ну, немножко так, как бы, напоминало, наверное, какие-то совещания вот людям из аудитории, тем более, что в силу, знаете, того, график всегда едет, к сожалению, и у нас там ввиду того, что предыдущая секция закончилась чуть позже, там один из гостей опоздал, задержался, прошу прощения, да, и у нас вот самая ожидавшаяся участниками часть взаимодействия со спикерами, ответ на вопросы, ее не было. И выступающий, знаете, как часто бывает, вот Костя, как опытный модератор, понимает, какая-то беда для модерирующего, когда все выходят из регламента, все призывы, значит, вернуться в регламент или придерживаться регламента, они не приводят к желаемому результату. Поэтому я готов с этой критикой согласиться. Единственное, что мне показалось удивительным, что... Ее не так много было из того, что я видел, да, что некоторые критики, почему-то посетив там 2-3 мероприятия, попытались сделать какие-то обобщения, да, вот. И это я бы вот тут всех призвал в шаге от обобщения останавливаться, любимый мой тезис, не обладая всей полнотой информации. Но, опять же, справедливости ради, я должен сказать, что, конечно, положительных отзывов было больше всего. Но, понимаете, вот я-то в этом смысле воспитан таким образом, что полагаю, еще со студенческих лет, когда мне вот мой дорогой учитель Юрий Павлович Вяземский объяснял, в чем смысл научных конференций, во-первых, он не помню, то ли он сам, то ли он чуть ли не на папу свою ссылался, выдающегося нашего ученого, потому что это дискотеки для академиков, вот, но он мне тогда вот по результатам разговора с Юрием Павловичем, вот первого опыта участия в научных конференциях, я для себя уяснил, что самым главным в таких событиях является даже не выступление специалистов по теме, что тоже может быть важным, интересным, иногда там прорывным, но это кулуарное общение, когда вот эти самые академики, там, ослабив узлы на галстуках, за кофе обсуждают, да, и собираются компаниями, которыми не так часто, может быть, им удается собираться. В нашем случае это примерно то же самое, да? Ну, извините, более 500 человек, которые вот в таком формате и таким составом собираются действительно один раз в два года, ценность этого общения, она очень велика. Вот, поэтому я совершенно искренне полагаю, что вот неофициальное, ну, то есть внепрограммное общение, оно как минимум настолько же ценно, насколько ценны там встречи и прочее. Вот, выступления, мастер-классы, там, все что угодно. А второй момент, который мне кажется очень важным, это все-таки то, что мы вот уже не первый, даже не второй, даже, наверное, не третий фестиваль, мы ввели... Я не могу это назвать культурной программой, но, короче говоря, мы показываем какие-то культурные, там, ну, например, фильмы, да, произведения искусства, да, и соединяем их с обсуждением, с участием творческих команд, которые создавали. Для меня было очень приятным таким, до определенной степени удивлением, что обсуждение фильма, который сейчас вот выходит на экран, или вышел уже «Страсти по Матвею», с командой, которую мы работали, и работали, и я был, ну, в общем, и остаюсь отчасти критически настроен, что оно вызвало такую положительную реакцию. Это вот не первый наш опыт, до этого, вы помните, и как раз этот прошлый фестиваль был фильм «Непослушник», и вот здесь тоже мы и читали сценарий, и встречались с творческой группой, и смотрели фильмы, мои коллеги и я, и опять же общались. Но я ждал намного более такого, не то что намного, я ждал обсуждения, в котором прозвучит критика и прочее, прочее. Я на самом обсуждении не был, но мои коллеги, которых я не склонен как-то подозревать, потому что они как-то искаженно мне подавали эту дискуссию, они сказали, что было такое абсолютное положительное восприятие и отзывы. А вот на днях я записывал подкаст для вот своей программы «Собрались с мыслями» на Первом канале, и один из участников, Гавриил Гордеев, более известный как Гавр, вот перед началом записи он тоже мне говорил, какой замечательный фильм, какой он потрясающий, какой он радостный, там, какие там слезы на глазах, причем говорил, что он смотрел этот фильм тоже на каком-то профессиональном показе, где, ну, грубо говоря, в аудитории сидели пораженные циники, то есть какие-то там, он как-то иначе выразился, но что это продюсеры, из которых так не так-то просто выжать эмоцию или слезу, они там чуть ли не рыдали. Я, собственно, не отказываюсь от своих впечатлений, я не могу их переделать, да, они у меня чуть-чуть другие, хотя в целом мне тоже очень кажется интересным этот опыт и этот фильм, но я очень рад, что вот такая реакция. И это важная часть, потому что «Русский крест» показали, мощнейший фильм, мне кажется, режиссера Эдуарда Боякова, хорошо известного нашим слушателям, да, еще там были другие вещи. Вот это, ну, я уже, наверное, долго говорю, но вот про фестиваль хочется, так сказать, могу еще сказать, если...
Конечно, надо еще сказать, мы же там не были, нам-то интересно.
Да, вот, но понятно, что встреча со Святейшим, как всегда, это вот такое по концентрации смыслов там общего такого, это самое важное, самое мощное событие, и мне кажется, здесь опять же вот этот, ну, не наш, естественно, формат, а общепринятый, выступление плюс вопросы, ответы на вопросы, да, он часто используется, вот Святейший на днях был в МПГУ, да, общался со студентами, это было замечательно, и у нас тоже было такое общение, мне кажется, очень важно то, что патриарх говорил по информационной повестке, да, и вопросы, которые, конечно, вот в нашем случае, мы это никогда не скрываем, мы отбираем, потому что, отбираем в каком смысле, мы собираем вопросы, дальше смотрим, повторяющиеся, наиболее часто встречающие, и пытаемся выстроить вопросы, ну, сбалансировав все. Региональное представительство, чаще всего встречающиеся темы. Вот могу вам сказать, что, например, было два вопроса по искусственному интеллекту. Да, вот к моему, например, удивлению, да, ну, мы планировали, конечно, всегда планируем с запасом, да, там удалось 5 или 6 вопросов задать, потому что график патриарха чрезвычайно плотный. Слава богу, все это есть вот в интернете, можно и посмотреть, и почитать на шифровку. Вот, но очень интересные вещи. Был вопрос про художественную литературу. Для меня лично очень здорово, как и важно, что ответил патриарх. Там батюшка, по-моему, спрашивал о том, что вот как сделать, чтобы читали, почему важно читать литературу. И Святейший в своем ответе сделал акцент на то, что чтение художественной литературы – это сотворчество. И ничто так не развивает вот творческую составляющую человека, личности, да, как именно чтение, чтение книг. Он на этом сделал акцент, что не просмотр фильмов, там, никакие другие вещи. И поэтому он, ну, просто не так часто удается патриарх спросить о литературе, поэтому для меня, вот, например, было это очень важно. Был такой большой, развернутый, очень убедительный и сильный ответ. Вот. Ну, вот, конечно, были какие-то там профессиональные мастер-классы по направлениям, и я тоже встречал разные отзывы среди участников. Здесь, как всегда, знаете, какая проблема? Все-таки мы собираем людей, профессиональный опыт которых иногда, ну, несоизмерим, да, и, конечно, те наиболее продвинутые, так сказать, представители и ловцы человеческих душ в социальных сетях и мессенджерах, они, может быть, чуть-чуть, им было, ну, чуть-чуть скучновато на некоторых мастер-классах, но в целом, по-моему, народ был рад. Ну и награждение у нас было, это вообще любимая часть, так сказать, наша. По крайней мере, нам там кажется, что всем нравится, нам нравится награждать, ну и вроде бы людям нравится принимать эти награды.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в гостях у нас в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона моя коллега Марина Борисова, и я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Я даже как-то расслабилась, думаю, даже через запятую будет продолжаться. Ну, да. Хотя бы, да. Владимир Романович, вот... возвращаясь к фестивалю, а были ли там представители светских СМИ, не тех, которые пригласили вести какие-то мастер-классы или общаться, вот, обмениваясь опытом, а которым было бы самим интересно, которые пришли туда, потому что им интересно погрузиться вот в этот пласт жизни?
Не так много, несколько человек точно были, но даже, знаете, вот, может быть, не традиционные СМИ, все-таки те, кто присутствовал, это в основном наши добрые давние друзья, им это интересно, но это в любом случае часть их профессиональной повестки. Были представители редакции телеграм-каналов, которые просто с подачи одной из наших коллег, которая сейчас работает вот в этой, так сказать, сетке каналов, связанных вот с, именно со светскими СМИ, там, некоммерческими организациями и прочим. Вот они были, им было действительно это очень интересно, по целому ряду причин, наверное, где-то в личном плане, где-то в профессиональном, поскольку мы касались тем, о которых они пишут. Вот. И у нас есть, ну, какое-то взаимодействие с этими каналами, я имею в виду, вот, «Объясняем РФ», там вот, ну, вот такие вот, когда возникают у них какие-то вопросы, связанные с религией, с православием, они к нам обращаются, вот так завязалось наше взаимодействие. Вот. Ну и вот были представители редакции, которые приезжали посмотреть, как это все происходит. Вот. Ну и были и третий, может быть, формат участия. У нас были журналисты, которых мы награждали наградами нашего отдела. Ну, в частности, вот, выдающийся, я считаю, журналист наш Марина Ахмедова, вот, которая получала вот награду нашего отдела. И у нее, и она успела, потом мне просто Марина рассказывала, что очень много людей к ней подошли и говорили о том, что они ее читают, там, причем не просто, знаете, ради красного словца, то есть было понятно из вопросов, реплик, там, каких-то пожеланий, что это действительно ее читатели настоящие.
Ну, она давно раскрученный автор, и ее, в общем, давно читают еще с времен «Русского репортера», да, так что, в общем, да, в этом нет ничего удивительного.
Для меня тоже, да.
Почему, мне интересно, были ли там представители светских СМИ, вот вспоминая выступление Святейшего на последней вот этой встрече с участниками, я позволю себе небольшую цитату, он сказал: «Наше публичное пространство должно быть избавлено от идолов потребления и человеческих страстей. Такие моральные категории, как созидательный труд, правда, справедливость, честное служение Отечеству должны получить новое звучание, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, говорит Господь, и наши сердца и разум должны быть свободны от тех рамок, в которые так настойчиво их пытались заключить те, кто пропагандировал ценности современного общества потребления». Сейчас, естественно, большинство светских СМИ загружено и перегружено политической и внешнеполитической повесткой, потому что новости как бы обязывают к тому, чтобы все время вот за ними следить. Есть определенные СМИ, которые на протяжении там вот 24 часов вещания, передавая эстафету эфира, в разном исполнении комментируют события и новости текущего дня. И если так или иначе эти новости касаются какой-то церковной повестки, возникает ощущение очень странное у меня, как у слушателя. Очень часто это вполне приличные люди, которые начинают свой комментарий с того, что, ну, мы же все православные. А дальше, в силу сложившейся как бы эстетики подачи, вот события нервные, события жесткие, и эстетика подачи за последние несколько лет сместилась в очень жесткую форму. И чисто лингвистически, стилистически, это чудовищно не совпадает ни с одной церковной тематикой, даже если это просто некие новости mm-hmm. церковной жизни. И вот сочетание несочетаемого создает у слушателя какой-то очень странный эффект. С одной стороны, тебе человек говорит, что он православный, и в то же время он о событиях, касающихся церкви, говорит словами, которые не укладываются в голове, как это можно православному верующему церковному человеку так говорить. Кроме того, совершенно очевидно, что, чувствуя себя людьми православными, они давно перестали обращаться за экспертной оценкой к людям, имеющим непосредственное отношение к священноначалию или к священникам. И вот этот вот разрыв подачи и смысла, он становится, на мой взгляд, все очевиднее. На этом фоне призыв Святейшего к полной переориентации вот этого нашего медийного пространства выглядит как глаз вопиющего в пустыне. Или, может быть, это мое какое-то смещенное представление?
Ну, мне сложно здесь сказать. Не в смысле о том, как выглядит призыв патриарха. Я думаю, что патриарх, как бы не выглядел его призыв, для тех, кто вот говорит, мы как православные, да, это, в любом случае, предмет для размышления. Но просто я, с одной стороны, мне кажется, понимаю, о чем вы говорите, с другой стороны, вот без, в данном случае без примеров, очень сложно мне как-то отреагировать, потому что, ну, к нам, например, постоянно обращаются коллеги, там, называющие, не называющие себя православными, да, за экспертными оценками и так далее. Поэтому я вот не испытываю дефицита обращений, хотя бывают ситуации, когда коллегам приходится говорить, а почему же вы вот тут у нас не спросили, мы бы вам помогли это подготовить. Но вот сказать, что там не обращаются, это...
Ну, я могу привести пример, вот буквально недавно, такой достаточно яркий для меня. Это история, которую мы неделю назад с вами обсуждали по поводу вот ошибки изображения на новой 1000-рублевой купюре. И, казалось бы, исчерпан вопрос. Но вдруг на выходные это стало на 2 дня сквозной темой, причем подачи очень странной, когда говорилось о том, что вот какие-то оголтелые люди вцепились в эту купюру, раздули вокруг этого целое событие, как будто других проблем нету. И мне все время хотелось вот буквально позвонить в студию и спросить, а вы вообще поинтересовались в патриархии, собственно говоря, что священноначалие по этому поводу сказало или сделало? Или вообще как к этому относятся на официальном церковном уровне?
Вы знаете, этот сюжет, который мне, я смотрел, просто потому что как раз-таки там был комментарий наш, да, вот ко мне приезжали на Первом канале в воскресном времени, он был вполне себе сбалансированный, я там не обнаружил каких-то... То есть понятно, что у делавших его не было задачи как-то подбросить, плеснуть, так сказать, масло в огонь. И вот понятно, что они да, какую-то пытались поставить спокойную точку в этом, ну и правильно делали. Вот, но мне показалось, что он вполне себе сбалансированный.
А вот в том, что говорил Святейший Патриарх Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» о том, что наше публичное пространство и медийная повестка должны быть избавлены, я сейчас не цитирую, просто пересказываю мысль, от идолов потребительского общества и так далее. Важная тема. С одной стороны, неудивительно слышать такой масштабный призыв от предстоятеля церкви. С другой стороны, понятно, что патриарх никогда не... Ну, не бросает слов на ветер, не сотрясает воздух. Если патриарх говорит, что вот общество, что пространство медийное должно быть или может быть избавлено от этих идолов, значит, он верит и полагает, обозревая реальность из своего опыта, что это возможно, что действительно возможно, ну, некоторое перерождение, очищение, какое-то перерождение медийного пространства. И в это хочется верить, при этом спускаясь на вот уровень практический, тоже к вам вопрос, а насколько это достижимо реально? Вот ведь мы, когда говорим медиапространство, это много разных отдельных, уже даже не СМИ, а телеграм-каналов. И сделать так, чтобы пространство в целом более-менее переродилось, это вот либо с каждым точечно работать, либо ожидать, что миллионы пользователей пройдут некоторую духовную, внутреннюю, свою личную эволюцию, и это выльется в перерождение медиапространства. Вот что вы об этом думаете, как вы это видите?
Ну, я бы, во-первых, все-таки напомнил бы контекст вот высказывания Святейшего, о котором вы сейчас сказали. Он ведь, его основное, такое сказать, смысловое восклицание не в том, что это вот впервые прозвучало, да, патриарх не раз говорил о важности, чтобы вот этих псевдоценностей в нашем пространстве не было, а он связывал это с текущей ситуацией, с тем, что многое из того, что наполняло в том числе и наш эфир, так скажем, в широком смысле слова, да, и в том числе люди, которые там присутствовали, их просто сейчас нет с нами. Да? Они по понятным причинам, так сказать, кто-то уехал, кто-то, так сказать, тоже уехал. Вот. Патриарх говорил о том, что вот современная ситуация, когда какие-то вещи обнажились, и когда мы движимы вот не потребительской, даже не экономической мотивацией, то, что происходит, да, оно опирается на какие-то совершенно глубинные вещи. Да. Вот она вновь и вновь поднимает вот этот вопрос, я так эту мысль понял, да, и вновь возвращает нас к необходимости того, чтобы это было очищено. Да. Насчет того, насколько это возможно, ну, знаете, у Святейшего часто звучит мысль о том, что, в общем, конец истории, вот если пытаться какие-то христианские интуиции переводить на такой современный язык, в современных терминах, это, собственно, ситуация, при которой вот мера добра будет меньше меры зла, да, когда вот, и мы вряд ли можем сделать так, чтобы он не наступил, но мы точно не должны его приближать никак и точно должны этому сопротивляться. Поэтому я вот в таком залоге воспринимаю это высказывание, да, что мы, конечно, должны призывать, делать все для того, чтобы этого было как можно меньше. Я имею в виду вот пустого, бессмысленного, в том числе и в медиапространстве, которое, как мы понимаем, довольно сильно влияет на человека сегодня.
А почему вот я спрашивала про то, были ли там представители светских СМИ, у меня создается ощущение, что они как-то, даже люди, которые себя исповедуют православными, последнее время, может быть, в силу занятости, настолько закапсулировали, то есть они совершенно очевидно, что не хватает контакта с непосредственными людьми церкви. Нету ощущения притока вот нормального, вот нормальной этой церковной крови, потому что они занятые постоянно очень жесткой новостной повесткой, сами внутри себя варятся, и осмысление на уровне, который хотелось бы, насколько я понимаю, патриарху видеть в медийном пространстве, не происходит еще и потому, что нету этого вот ощущения взаимосвязанных сосудов.
Сложно сказать, опять же, вы же сейчас говорите, очевидно, у вас в голове есть какие-то там программы, проекты, люди. У меня, может быть, они тоже есть, но, может быть, другие, поэтому мне кажется, что взаимодействие есть. Наверное, всегда можно сказать, что есть к чему стремиться. Я понимаю, что как мне кажется, с чем я готов, ну, не то чтобы готов согласиться, а что я тоже наблюдаю, причем не как зритель, а как участник вот этого процесса, что, конечно, вот при всем том, что мы говорим о смыслах, да, вот и что я сказал чуть выше, что вот такая сейчас ситуация, но, конечно, вот эта повестка, которая выстраивается во многих традиционных СМИ, неважно, там, государственных, негосударственных, она, конечно, не ставит во главу угла, ну, условно так скажем, нашу повестку, да, и даже отдавая там, ну, то есть, условно говоря, если мы возьмем какой-нибудь там какой-нибудь новостной выпуск или какую-то новостную ленту, да, то место, которое уделяется церковным событиям, церковному взгляду на события, с нашей точки зрения, конечно, не вполне отражает вот реальную роль, значение и важность того, что там было сказано или произошло и так далее. Да? То есть, условно говоря, ну, огрубляя сейчас, скажу, что бывают ситуации, да, когда партнеры, наши коллеги могут сказать, ну, что ж мы же вот там или показали, вот написали, что же вам еще нужно, да? Ну, это так не происходит, я просто повторяю, намеренно огрубляю. А мы говорим, ну, очень жаль, что это не было показано более, так сказать, сложно, более глубоко и чуть раньше, да, или, да, или об этом, и этому не уделили больше места, да, на, там, на страницах, на экране, там, на интернет-ресурсе. Ну, вот, вот в этом смысле, если я верно уловил, да, здесь я готов согласиться, но это такая история сложная. Здесь, мне кажется, важнее не констатация вот момента, да, а все-таки какая динамика? И вот если я правильно уловил то, что вы говорите, вам кажется, что динамика отрицательная. Мне кажется, что она положительная. Она положительная, она может быть где-то застыла с точки зрения попыток глубинного осмысления. Но знаете, вот в свое время, правда, было довольно давно, в начале нулевых, если я не ошибаюсь, но точно вот до 2010 года, это раньше было сильно, может быть, в середине нулевых, была такая дискуссия в православной медиасфере о том, вмещается ли церковь со своим богатейшим контекстом, историческим, богословским, религиозно-философским, там, эстетическим, в формат современных СМИ. И вот, насколько я помню, там первые публикации, которые эту дискуссию, вот, с которых эта дискуссия началась, они скорее склонялись к тому, что нет, что в современных медиа не существует формата, который способен церковь вместить. И я даже в этой дискуссии принял какое-то участие, что-то такое написал, было время и даже какие-то мысли небольшие. И я склонялся к тому, что, с одной стороны, конечно, да, и это, в принципе, невозможно, ну, вот в этот формат большинства современных СМИ вместить церковь со всем контекстом. А с другой стороны, задачи такой нет. Да? У СМИ есть своя роль, и не нужно, да, и не нужно, во-первых, пытаться эту роль изобразить как гораздо большую, чем она может быть, при всей том, что она не так большая, но при этом не нужно отказывать СМИ в возможности что-то правильное, хорошее, там, доброе и вполне себе и релевантное, адекватное сказать о церковной жизни. И вот, вот, вот так, насколько я помню, смысл моего высказывания в этом был. И там тогда же, знаете, как и в нашей среде тоже вот были такие высказывания, там, мол, дайте мне там время в прайм-тайм, и я, так сказать, переверну землю, да, и я на это всегда говорил, что не надо телевизор ставить в иконный угол и полагать вот, ну, тогда это был телевизор, да, и не надо полагать вот в этом инструменте вот силу, способную, так сказать, подобно Архимедову рычагу, перевернуть землю. Он не способен. Да, может быть, что-то я бы сейчас это подкорректировал в своих вот размышлениях на эту тему, но в том, что вот гаджету не место в красном углу, вот я по-прежнему так считаю, да, и это такой, наверное, большой разговор и непростой, но вот так обозначил бы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но я с упорством, быть может, достойным лучшего применения вернусь к теме, которую я начал, ну, к тому же она продолжает то, о чем мы говорим. Вот если мы сегодня проживаем чаемое освобождение от западного пленения в плане ценностей в общественном пространстве, то святое место пусто не бывает, и нужно на освободившееся место что-то поставить, какие-то ценности свои. И вот то, с чем я просто как журналист, общаясь с разными людьми в последнее время, особенно в последние полтора года на эту тему, замечаю, ну, если угодно, две таких вот больших тенденции. Конечно, это очень частное личное наблюдение, на объективность такую какую-то не претендую, но вот о чем хочется спросить. Вот что мы поставим на пьедестал ценностей? Один вариант – это святой. Вот кто культурный герой? Святой. Сергий Радонежский, Серафим Саровский. В целом православие как основа любых идей, любого идейного содержания жизни народа. А второй вариант, который часто в разговорах возникает, это, обобщенно скажу, некий воин. Воин тоже может быть святым, но все-таки это такой, скорее, богатырь, который защищает границы, который сокрушает врага, Илья Муромец, хотя Илья Муромец, как известно, тоже православный святой. Но вот если в эту сторону такой силы идти, то возникает где-то там ближайшая Великая Победа в Великой Отечественной войне, а там где-то на горизонте уже и вот портрет Сталина. Вот такую иногда наблюдаю ее перспективу. И вначале это очень близко, казалось бы, воин и святой. Мы знаем Александра Невского, святого, хотя вопрос, канонизирован ли он именно в качестве воина за воинские заслуги.
Дмитрий Солунский.
Вопрос, канонизирует ли церковь воинов как воинов или воинов как правителей, как мучеников, не за военные заслуги. Не знаю, я тут ставлю вопрос, я надо общаться с богословами, патрологами и так далее. Но вот вы видите эту проблематику? Как вы видите, что приходит на освобожденное место в плане ценностей? Одно ли это тоже? Национальное и религиозное тесно связанное, но все-таки это разные акценты, разные направления. Нет ли опасности уклониться в только национальное без религиозного?
Ну, тут, знаете, очень много использовано вами понятия и терминов, которые требуют уточнения перед ответом, мне кажется. Потому что, ну, культурные герои бывают разными. Да? Я бы сказал, что ни воин, ни святой на сегодняшний день не являются такими доминирующими культурными героями. Может быть, последние два года в связи с происходящими событиями фигура воина, она приобретает все большее значение, но сказать, что это вот однозначно там культурный герой, например, там для моих студентов, да, я, наверное, не готов. Ну, для какой-то части может быть, но точно нет. И вообще в силу, опять же, вот этой специфики информационного поля, которое во многом формирует эти вещи или, по крайней мере, транслирует, там, мультиплицирует, там мы как-то вот пока не видим какой-то радикальной смены, как мне кажется. Хотя одновременно с этим продолжают жить какие-то довольно давние там, мифологемы, да, из прошлого тоже присутствовать. Вот. Это первое, что я хотел бы уточнить. Еще более важный вопрос о том, как мы понимаем святость. Да? Здесь несколько замечаний обязательно должны быть сделаны. Во-первых, мы понимаем, что вот сам по себе акт канонизации, да, я сейчас не претендую на какую-то богословскую точность, но скорее вот поясняю, что это такой акт педагогический. То есть не во время акта канонизации человек становится святым. Вот тут не был он святым, тут его церковь канонизовала, значит, вот он, значит, теперь стал святым. Да? Вчера не был, сегодня есть. Да? Скорее, это вот факт констатации церковью, да, вот того, что человек в очах Божьих достиг особого благословения, да, и опирается, вот еще раз скажу, процедурно наша церковь, на, конечно, на благочестивую жизнь человека и на сложившееся в народе Божьем почитание. Понятно, что это формальные критерии, они, так сказать, но они чрезвычайно важны. Они формально не как говорят, а это формально, да? Это вот обязательная формальность, да? То есть церковь исходит из того, что вот это обретение в очах Божьих особого благоволения какого-то, да, оно не может не проявляться вот таким образом, да? Вот. Понятно, что все это изучается, да, вообще процедура канонизации интереснейшая, так сказать, тема, и традиция канонизации и прочее. Вот. Поэтому это такие вот важные вещи, да? Поэтому это я к тому, что прежде чем ответить на вопрос, за что там, да, как, чего, понятно, что не за сам факт воинской победы, да? Но тем не менее сказать, что там, допустим, Фёдор Ушаков канонизирован вообще вне контекста
связи
с, да, с его этим, это с как-то странно.
С ратным служением.
Да? Да, это будет, конечно, очень странно. Другое дело, что вот, скажем, если мы говорим, например, о такой категории, как страстотерпцы, да, то мы говорим, что это вот есть мученики, то есть люди, канонизированные за то, что они сохранили верность Христу, когда их обстоятельства понуждали отказаться от этой верности, да, а вот это мученики, а страстотерпцы – это люди, которые пострадали, но не потому, что они были христианами, то есть их преследовали не за их веру как таковую, но в тяжелейших условиях жизни, обстоятельствах жизни они продемонстрировали потрясающее христианское смирение, да, повели себя как смиренные настоящие христиане, и это вот чуть-чуть другой такой аспект, да, понятно, что это может быть со стороны казаться немножко каким-то таким вот, ну, не знаю, как это даже правильно назвать, ну, каким-то, опять же, слишком, может быть, формализованными вещами, но вот эти все нюансы тоже очень важны. А самое главное, вот если возвращаясь к вашему примеру, там, воина святого, как неких кандидатов на пьедестал, да, на культурного героя, я бы не сказал, что современный человек поставлен в ситуацию выбора между ними. Просто есть и то, и другое. Вот. И здесь есть некоторые вопросы, о которых я просто не хочу говорить в силу их болезненности чрезвычайной в текущей ситуации. И я просто вред от своих каких-то возможных высказываний вижу, а пользы нет. Поэтому я просто, с вашего позволения, воздержусь. Вот. Ну, вот я не знаю, насколько это связано, насколько я здесь поразмышлял близко к вашему вопросу или все-таки отдалился, но я бы так сказал.
А как вам лично кажется, культурный герой наших дней – это скорее кто?
Ну, вот еще несколько лет назад я бы сказал, что очевидно, что вот культурный герой сегодня – это там спортсмен, артист, бизнесмен, да? Думаю, что последние 5 лет они эту ситуацию стали менять, да, и, конечно, вот, по крайней мере, под влиянием обстоятельств в пандемические годы, безусловно, общество как-то, не знаю, как правильно сказать, не то чтобы по-другому взглянуло на врачей, но вот фигура врача, она стала вот проступать на этом горизонте. Другое дело, что сейчас, видите, сегодня одно, завтра другое, да, и вот насколько она смогла, насколько врач мог, взойдя на этот пьедестал, на нем сохраниться, я сказать не готов. Но, знаете, я опять же, вот не сочтите это за, как это, нативная реклама, как это называется, за попытку постоянно рекламировать какие-то свои другие программы и подкасты, но вот я...
Контекстная реклама.
Контекстная, да. Да-да-да, что-то я в терминах запутался. Я записывал программу о науке и как привлечь молодежь заниматься наукой с двумя замечательными нашими учеными, с ректором Высшей школы экономики Никитой Юрьевичем Анисимовым и с хорошо известным нашим слушателем Егором Борисовичем Прохорчуком. Вот. Буквально на днях эфира еще не было. И вот Никита Юрьевич говорил о том, что, конечно, отношение к ученому, к человеку науки, оно стало меняться. Да? Мы не обо всем успели поговорить, что-то у меня сохранилось какое-то чувство неудовлетворения, ну, точнее, желание продолжить этот разговор, но вот люди, которые непосредственно этим занимаются, они говорили о том, что какие-то положительные изменения с этой точки зрения присутствуют в нашем обществе, в нашей жизни, там, в нашем культурном поле. Вот. В качестве вот такой, может быть, попытки заманить наших слушателей посмотреть эту программу, хочу сказать, что в конце я задал моим гостям вопрос о том, что если бы была возможность снять фильм о ком-то из ученых, да, ну, в качестве такой, знаете, популярной, вот кого бы они предложили в качестве героя? И что был совершенно неожиданно интереснейший ответ одного из участников, ну, то есть они оба были интересные, но один более понятный, я думаю, а второй я как-то абсолютно не ожидал. Но какой, я не скажу, в надежде, что любопытные посмотрят.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».